Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве состоялась церемония награждения медалью «Защитнику свободных выборов». На выборах в Абхазии, по официальным данным, победил действующий президент Сергей Багапш. Футбол для слепых. Оказывается, и такое возможно. Эти и другие темы в третьем информационном часе программы «Время свободы». Итак, сегодня в Москве состоялась церемония награждения медалью «Защитнику свободных выборов». Это награда, которая учреждена целым рядом российских общественных организаций, теперь регулярно будет вручаться гражданам, отличившимся в деле защиты избирательных прав, рассказывает наш московский корреспондент Виталий Камышев.
Как сказано в положении о награде, медаль «Защитнику свободных выборов» присуждается гражданам Российской Федерации, проявившим во время избирательной кампании выдающуюся добросовестность, принципиальность и настойчивость при защите избирательных прав, установленных Конституцией России и российскими законами. Учредителями новой награды выступили общественные и некоммерческие организации, в частности, Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос», организация «Лига избирательниц Санкт-Петербурга», Московская хельсинская группа, фонд «Индем» и Transparency International Россия. Первыми лауреатами медали «Защитнику свободных выборов» стали вовсе не эксперты в области избирательного права или политологи, а рядовые граждане, наблюдатели и члены участковых избиркомов, работавшие на прошедших 11 октября выборах и пытавшиеся делать все честно и по закону. Это москвичи Григорий Вайпан, Алексей Горинов и Алексей Истомин. У исполнительного директора Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Лилии Шибановой, вручавшей награды лауреатам, большой опыт наблюдения за выборами.
На самом деле выборы октября нас удивили масштабами нарушений. Не технологиями, потому что технологии применялись ранее, а масштабами нарушений действительно удивили. И с другой стороны, мы видим явную активизацию просто граждан, которые почувствовали эту некую необходимость защищать эти выборы. Вот у нас появляется очень много звонков от простых граждан, которые не являются ни членами партии, ни членами общественных объединений или организаций, которые действительно готовы вести наблюдение на выборах и готовы защищать выборы так или иначе в виде наблюдателей, в виде членов комиссии. То есть люди реально предлагают собственные услуги. И вот это очень радует, это, в общем-то, та перспектива, на которую мы рассчитываем.
При этом, отмечает Лилия Шибанова, активность ранее влиятельных, официально признанных организаций, например, политических партий, в деле защиты избирательных прав заметно снизилась.
Активность тех политических партий, которые являются зарегистрированными и официальными, действительно резко снизилась. Я бы сказала, что на поле остался КПРФ, который продолжает работать, ЛДПР во многих регионах неплохо работает. Отдельная, очень незначительная часть регионов, где есть эсеры, Яблоко и Правое дело почти не видны. Активизировалось в большей степени именно незарегистрированные общественные объединения, типа «Солидарности», например. Профсоюзы, очень хорошие, интересные, независимые профсоюзы появляются в ряде регионах. Вот я думаю, вот такая самоорганизация граждан, она идет более активно, чем партийное строительство.
Считает исполнительный директор Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова. Ассоциации был также представлен аналитический доклад «Выборы 11 октября 2009 года», подготовленный экспертами по избирательному праву Андреем Бузиным и Александром Кыневым. В него вошли наблюдения активистов «Голоса» и других общественных организаций, показания очевидцев, копии документов, подробный статистический анализ результатов голосования во всех регионах страны. О том, почему неправительственные организации в России вынуждены взять на себя защиту избирательных прав граждан, говорил один из авторов доклада Ассоциации «Голос» Андрей Бузин.
В середине 90-х годов в России было создано вполне соответствующее международным стандартам законодательство и было проведено несколько выборов, которые можно действительно считать выборами. Но последние 10 лет идет явный регресс в этом отношении, и выборы опять, так же, как и в Советском Союзе, они превращаются в некоторую имитацию со всеми вытекающими вытекающими отсюда последствиями. То есть, если есть имитация выборов, то в этом случае начинается и имитация всех процедур вплоть до общественного наблюдения. Что означает, что избирательные права граждан записаны в Конституции? Это означает, что обеспечением избирательных прав, организацией выборов должно заниматься государство. То есть вот та самая машина, которая содержится на деньги граждан, на деньги налогоплательщиков. Занимается ли она этим? Дело в том, что оно стало в последнее время не организатором выборов, а в первую очередь его участником. В нашем российском действующем законодательстве, так же, как и в любом избирательном законодательстве демократической страны, поставлены препоны тому, чтобы власть была участником выборов. Но вот эти вот самые препоны, они не работают.
Сетует эксперт в области избирательного права Андрей Бузин. Он, впрочем, надеется, что аналитический доклад, посвященный выборам 11 октября, сыграет все-таки свою роль.
Обратите внимание, здесь все-таки в основном это цифры и факты, в отличие от огромного количества макулатурной литературы, которая издается в нашей стране по выборам. Вот я надеюсь, что эти все цифры и факты, они послужат хорошей аргументацией для тех людей, которые будут вести дискуссии по поводу качества наших выборов с апологетами наших выборов.
Защитники избирательных прав граждан, говорит политолог, один из авторов доклада об октябрьских выборах Александр Кынев, не слишком надеются на то, что ситуация кардинально изменится в марте, несмотря на обещания изменений в законодательстве, прозвучавшие в послании президента Дмитрия Медведева Федеральному собранию.
На самом деле, что касается мартовских выборов, поезд в известном смысле ушел, выборы региональных парламентов уже объявлены, сейчас пойдет процесс назначения муниципальных выборов, поэтому, соответственно, с того момента, как выборы назначены, региональный закон уже, даже если изменится, то будет действовать там, в следующем электоральном цикле через 4 или через 5 лет. Подобная ситуация, она совершенно четко показывает, что публичное заявление главы государства, выдвинутое в «Единой России», и конкретные действия номенклатуры, на которой висит вывеска той же самой партии в регионах, это, мягко выражаясь, не одно и то же.
Сказал политолог Александр Кынев. Так что, судя по всему, у защитников прав избирателей из независимых общественных организаций работы в ближайшее время не убавится. Медаль защитнику свободных выборов будет отныне присуждаться по итогам каждых прошедших в стране выборов. Новых лауреатов награды таким образом назовут весной будущего года. Как известно, в марте пройдет очередной единый день голосования. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня в 20-ю годовщину смерти выдающегося ученого, правозащитника, общественного деятеля, академика Андрея Сахарова проходят мероприятия его памяти. Московский городской суд признал законным продление срока содержания в следственном изоляторе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева до 17 февраля будущего года. Почти 7 миллионов рублей поступили на счет Краевого фонда для оказания помощи родственникам погибших и пострадавшим в результате пожара в ночном клубе в Перми. Задержан подозреваемый в убийстве мэра подмосковного города Тучкова Виталий Устименко и его жены. По данным следствия, основной мотив преступления – служебная деятельность погибшего. Суд в Москве освободил под подписку о невыезде активиста оппозиционного движения «Солидарность» Михаила Кригера. В Подмосковье при пожаре на Мытищинской ярмарке, сгоревшейся утром, погибли 3 человека, 4 пострадавших госпитализированы. В Кирове прошел митинг рабочих завода «Силикат», которые почти год не получают заработную плату. В Молгобекском районе Ингушетии разминирован участок магистрального газопровода Тбилиси-Моздок. Возобновлена подача газа в Северной Осетии и Ингушетию. В городе Газа десятки тысяч палестинцев собрались на митинг, чтобы отметить 22-ю годовщину создания радикальной группировки «Хамас». В Афганистане, по уточненным данным, погибли не менее 15 полицейских. В Пакистане суд города Лахор постановил не депортировать 5 американских студентов, задержанных на прошлой неделе в провинции Пенджаб по подозрению в причастности к экстремизму. Они останутся в стране до завершения судебного следствия. В Таиланде суд продлил на 12 дней срок содержания под стражей членов экипажа транспортного самолета Ил-76, который перевозил оружие из Северной Кореи. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по понедельникам. Это «Американский час». И, как всегда, это «Американский час» с Александром Геннисом. Большая часть этой программы посвящена памяти нашего коллеги Петра Вайли, который ушел из жизни 7 декабря. Итак, «Поверх барьеров», «Американский час» с Александром Геннисом. Слушайте сегодня в 9 вечера, сразу после новостей. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор публикаций в международной печати. Его подготовил сегодня для нас мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте. С чего начнете сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Сегодня я выбрал две публикации. Одну, ну, назовем так, тревожной, а другую, ну, действительно, любопытной. Ну, начнем с тревожной. Это статья в газете «Таймс». Они сегодня очень много говорят и перепечатывают из нее различные отрывки и пересказывают содержание. Это статья Кэтрин Филп, корреспондента газеты в Вашингтоне, и посвящена она неким документам, секретным документам, касающимся иранской ядерной программы, которая оказалась именно в распоряжении газеты «Таймс». Вот, собственно говоря, припадем к источнику этой информации. Я цитирую статью. «В распоряжении «Таймс» оказались секретные документы, которые показывают, что Иран испытывает ключевой компонент, необходимый для производства атомной бомбы. В документах, точнее, набросках, описан 4-летний план испытаний генератора нейтронов, то есть того компонента, который приводит бомбу к взрыву. Иностранные разведслужбы датируют документ 2007 годом, то есть 4 годами после того, как Иран, согласно распространенному мнению, прекратил подобные разработки. Азиатский разведывательный источник подтвердил на прошлой неделе, что его страна уверена, иранские разработки генератора нейтронов начались именно в 2007 году. Техническая документация описывает то, как можно использовать уран дитерит, который, как утверждают эксперты, не имеет иного назначения, кроме как в атомной бомбе. Урановый дитерит – материал, который использовался для производства пакистанской бомбы. Оттуда Иран и получил копию чертежей. Дэвид Олбрайт, физик и президент Вашингтонского института науки и международной безопасности, предположил, что Иран будет утверждать, будто он ведет эти разработки исключительно в мирных целях. Олбрайт изучил сотни страниц документов, имеющих отношение к иранской ядерной программе. И вот что он говорит. На самом деле это прямое свидетельство того, что оружие создается. Конец цитаты. И дальше Кэтрин Филп продолжает. Документы, о которых идет речь, попали в распоряжение сразу нескольких западных разведок, в том числе и Британии. Источник в МАГАТЭ подтвердил, что они переданы и туда. Представительница британского внешнеполитического департамента заявила. Мы не комментируем данные разведки, но наши опасения по поводу иранской программы ясны. Очевидно, что этот документ, если он является подлинным, вызывает серьезные вопросы по поводу намерений Ирана. Представитель израильского правительства так прокомментировал публикацию в «Таймс». Беспокойство Израиля по поводу иранской ядерной программы растет, а также по поводу истинных намерений Тегерана в связи с этой программой. Конец цитаты. Вот такая статья в «Таймс». Естественно, что сюжет вокруг иранской ядерной программы будет продолжаться.
Ну, действительно, очень важная и действительно тревожная информация. Ну, а теперь о любопытном. Прошу вас.
А это статья в другой британской газете «Гардиан», автор ее Оуэн Баукот, и посвящена она здоровью Чарльза Дарвина, великого ученого, создателя теории видов и происхождения жизни на Земле. Как известно, Дарвин страдал странной болезнью. Считали, что это, ну, он был просто ипохондрик, что у него был такой невроз. На самом деле, Джон Хейман, доцент университета Монаш в Мельбурне, опубликовал статью в British Medical Journal, где предполагает, что Чарльз Дарвин страдал циклическим рвотным синдромом. И вот дальше я цитирую статью Оуэна Баукота. Это редкое расстройство, которым обычно страдают дети, но у некоторых оно проявляется и во взрослом состоянии. Этот синдром имеет прямое отношение к мигрени, но в сущности связан с генетическими расстройствами. Классический циклический рвотный синдром включает в себя такие проявления, как общая слабость, головные боли, приступы страха и паники, а также сильные боли в животе. Многие пациенты страдают также экземой, кожной и кожными инфекциями. Это слова самого Джона Хеймана. И дальше Баукот продолжает его цитировать. Его наследственность, очевидно, сделала его менее сильным. В смысле, приписываемая ему фраза выживает сильнейшей реминисценции теории Дарвина о происхождении видов. Но перспективы выживания Чарльза Дарвина были значительно увеличены его мощным интеллектом, преданными ему делу коллегами, любимой женой, семьей, слугами, а также его высоким имущественным статусом. То есть, иными словами, если верить автору статьи в Guardian, то если у вас есть довольно много денег, хорошая семья и приятные коллеги, то у вас есть возможность прожить дольше.
Ну, может быть, все так оно и есть.
Кто знает, это будет уже чистый дарвинизм, причем социал-дарвинизм.
Спасибо, Кирилл. Кирилл Кобрин подготовил и представил сегодня обзор публикации «Международная печать». Вы слушаете программу «Время свободы». На прошедших в минувшую субботу выборах президента Абхазии победу одержал Сергей Багапш. Противники Багапша заявляют о нарушениях в ходе голосования и собираются оспаривать итоги выборов. Однако эксперты полагают, что результаты голосования вряд ли будут пересмотрены. Рассказывает Любовь Чижова.
По данным ЦИК Абхазии, победу на президентских выборах одержал действующий президент Сергей Багапш, который набрал 59,4% голосов избирателей. Занявший второе место Рауль Хажимба получил значительно меньше голосов – 15,4%. У главы абхазского морского пароходства Заура Ардзинбы – около 11% голосов, у предпринимателя Беслана Будбы – около 8%. Ученый Виталий Багнба набрал 1,5% голосов абхазских избирателей. Представители оппозиции заявили о массовых нарушениях в ходе голосования. Однако в ЦИКе заявляют, что количество нарушений минимально, все они незначительны и на итоги выборов не повлияли. Обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов считает, что победа Сергея Багапша была ожидаема, а его противники просто не смогли выбрать правильную стратегию и слишком увлеклись борьбой друг с другом.
Победа Сергея Багапша действительно была предсказуема. Во-первых, Сергей Васильевич действительно хороший президент. За период правление которого первого срока людям не стало хуже жить в республике, это очень важно, поэтому трудно было ожидать какого-то серьезного протестного голосования. Во-вторых, при нем произошло такое важное событие, как признание Абхазии России, и это тоже подняло его личный рейтинг.
Главный редактор и владелец газеты «Чегемская правда» Инал Хашик в интервью «Радио Свобода» заявил, что на выборах в Абхазии победил административный ресурс.
Один из кандидатов уже практически заявил, что, скорее всего, он не признает эти выборы. Это Рауль Хаджимба. Другие кандидаты от оппозиции Беслан Будба и Заур Ардзинба пока хранят молчание, но у них тоже крайне негативное отношение к тому, как происходили выборы. И есть куча вопросов, на которые пока, к сожалению, ни в штабах кандидатов в президенты, бывших уже кандидатов, ни в экспертном сообществе ответов нет. В частности, вызывают там вопросы, если делать сравнительный анализ с прошлыми президентскими выборами 2004 года, которые были очень активными и очень драматичными, то выясняется, что вот, допустим, на прошлых президентских выборах голосовало 86,5 тысяч человек. В нынешних выборах голосовало 103 тысячи человек. Больше всего нареканий вызывали списки избирателей, в которых была полная путаница. Это практически такие жалобы присутствуют практически на каждом избирательном участке. И наблюдатели обратили внимание на большое количество дополнительных списков. Административный ресурс сработал, и явно этот административный ресурс был в пользу одного кандидата.
Говорил редактор и владелец газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Инаугурация главы Абхазии состоится 12 февраля следующего года. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Кирове прошел митинг рабочих завода «Силикат». В конце декабря предприятие официально может быть объявлено банкротом, производство остановлено. Участники акции потребовали передать завод от неэффективного собственника в руки трудового коллектива, рассказывает наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Завод «Силикат», выпускающий строительные материалы, находится в поселке Стрижи. Это примерно в 30 километрах от Кирова. Живут в поселке около 4000 человек. И почти все они работают на заводе «Силикат», вернее, работали. Еще в конце прошлого года на предприятии начались массовые увольнения. Сейчас завод находится на грани банкротства, производство остановлено. Только долги по зарплате составляют, по данным прокуратуры, 17 миллионов рублей. А по данным самих рабочих больше 40 миллионов. Недавно на заводе создан независимый профсоюз «Защита», рассказывает его руководитель Петр Свиричевский.
Звонят сейчас постоянно люди. Представьте себе, мужчина в 36 лет, он плачет как ребенок. У него дети голодные, кормить нечем. Самому есть нечего. Ну, понимаете, предел. Вот раньше, знаете, как бы рабы где-то там в Риме, и там хотя бы рабов кормили, ведь раб — это собственность. И для того, чтобы он хорошо работал, его нужно кормить, ему нужны силы. А у нас все, у нас просто берут, выжевывают, как жевательную резинку, и выплевывают.
Один из тех, кто был уволен, 56-летний Валерий Синкин. На заводе «Силикат» он работал водителем. Зарплату за последние несколько месяцев, а это 80 тысяч, при увольнении ему не выдали. Даже после обращения в суд и решения суда в пользу истца, Синкин так и не смог получить своих честно заработанных денег. Две недели назад рабочий умер от сердечного приступа, рассказывает его жена Надежда.
Но настолько он переживал за эти деньги, настолько он переживал за рабочих. Он все, ну как люди-то живут? Там знакомая работает в магазине, говорит, ты посмотри, приходят люди, копейки считают уже на хлеб. Переживал за всех. Я для народа. Вот что бумаги в суд собрать, это тоже вот все вот это сказалось. Что ушел на работу и не пришел.
Даже на похороны своего бывшего рабочего руководство завода «Силикат» не сочло нужно выделить никакой материальной помощи.
«Силиката» ни копейки, ни копейки. Я пришла, такое унижение, ничего мы не знаем, мы его не знаем. Идите туда. Я говорю, так он умер, мне теперь что? Куда мне? Вы мне подскажите, мы ничего не знаем.
От встреч со своими рабочими руководство завода «Силикат» уклоняется уже давно. От встреч с корреспондентами тем более. Телефон завода отключен за долги. По неофициальной информации, генеральный директор предприятия Константин Бугреев находится на отдыхе в одном из кировских санаториев. Рабочие «Силикат» уже отчаялись когда-либо увидеть воочию своего руководителя. Единственное, на что они надеются, это на то, что к ним вдруг тоже приедет российский президент или премьер. Но пока в этом кировском Пикалево побывал только вице-губернатор Сергей Карнаухов.
Посещение завода оптимизма не добавляет. Я думаю, что сейчас как раз разговор должен все-таки переходить уже в другую плоскость. Что дальше делать? Первое. Продолжаем работу по выводу людей на общественные работы. Это очень важно, потому что это минимальная заработная плата и возможность людям получать хоть какие-то деньги, чтобы оплачивать коммунальные платежи, купать хлеб и предметы там первой необходимости. Второе. Сегодня огромная заинтересованность у Центрального банка, чтобы зашли инвесторы и реанимировали предприятие, потому что потребность в строительных материалах, которые изготавливал «Силикат», сегодня огромная в область. Все, что возможно, в тех комиссиях, которые в правительстве есть, комиссия по банкротству, в плане мониторинга, понимания ситуации, мы делаем. Но вот сегодня могу сказать совершенно там ответственно, что желающих на участие вот в процессе восстановления этого предприятия пока найти не удается.
Единственное, кто пока готов взять на себя ответственность за судьбу завода «Силикат», это сами его работники. Екатерина Лушникова из Кировской области для «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 22 часа по московскому времени в нашем эфире передача «Время политики». Ее ведет обозреватель «Свободы» Михаил Соколов. Тема сегодняшнего выпуска – подготовка к мартовским выборам в Курганской, Рязанской областях и в Хабаровском крае. Будут ли переназначены губернаторы Ханты-Мансийского округа и Саратовской области? И в заключении «Природа и ресурсы путинского режима» вы услышите большой репортаж с Ходорковских чтений, состоявшихся в Москве в конце прошлой недели. Итак, время политики на волнах свободы в 22 часа. Сейчас в Москве 18 часов и 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня в 20-ю годовщину смерти выдающегося ученого, правозащитника и общественного деятеля академика Сахарова проходит мероприятие его памяти. Московский городской суд признал законным продление срока содержания в следственном изоляторе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева до 17 февраля 2010 года. Почти 7 миллионов рублей поступили на счет Краевого фонда для оказания помощи родственникам погибших и пострадавшим в результате пожара в ночном клубе в Перми. Задержан подозреваемый в убийстве мэра подмосковного города Тучкова Виталий Устимин. Его жены. По данным следствия, основной мотив преступления – служебная деятельность погибшего. Суд в Москве в понедельник освободил под подписку о невыезде активиста оппозиционного движения «Солидарность» Михаила Кригера. В Подмосковье при пожаре на Мытищинской ярмарке, сгоревшейся утром, погибли по меньшей мере 3 человека, еще 4 пострадавших госпитализированы. В Кирове прошел митинг рабочих завода «Силикат», которые почти год не получают зарплату. В Молгобекском районе Ингушетии разминирован участок магистрального газопровода «Тбилиси-Моздок». Возобновлена подача газа в Северную Осетию и Ингушетию. В городе Газа На западном берегу Иордана десятки тысяч палестинцев собрались на митинг, чтобы отметить 22-ю годовщину создания группировки «Хамас». В Афганистане сегодня, по уточненным данным, погибли 15 полицейских. В Пакистане суд города Лахор постановил не депортировать 5 американских студентов, задержанных на прошлой неделе в провинции Пенджаб по подозрению в причастности к экстремизму. Они останутся в стране до завершения судебного расследования. В Таиланде суд продлил на 12 дней срок содержания под стражей членов экипажа транспортного самолета Ил-76, который перевозил оружие из Северной Кореи. Вы слушаете программу «Время свободы», ее итоговый выпуск на наших волнах сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Рядом со мной в студии ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шары. Андрей, добрый вечер. Итак, что интересного в вашей программе?
Добрый вечер, Андрей. Три главных темы программы. Открою выпуск, пожалуй, сегодня с рассказа о Сахаровской конференции в Москве. 20 лет назад умер Андрей Дмитриевич Сахаров. Немного об этом говорят сегодня по официальным российским информационным каналам. Мы эту традицию и придерживаться не будем. Итоги выборов в Абхазии. Довольно странная идея государства Науру признать независимость Абхазии и Южной Осетии перестает казаться странной, когда становится известно, что за это маленькое государство получит довольно значительную для этого государства сумму российских финансовых вспомоществований. Поговорим о возможных причинах убийства мэра подмосковного города-поселка Тучково. А в конце программы вспомним о том, что сегодня 14 декабря, по старому стилю, это годовщина восстания декабристов. Хорошо известная история этой попытки государственного переворота, однако за прошедшее после распада Советского Союза время, каноническая история восстания декабристов немного изменилась. И вот об этом, о мифах и подлинной истории восстания декабристов, я беседовал с петербургским историком, автором нескольких книг о декабристах, Яковом Гордином. Давайте послушаем фрагмент этой беседы. С точки зрения наказания мятежников, 5 повешенных, сотни отправленных на каторгу, это было только в традициях Николаевской России или по европейским меркам это был еще умеренный ответ на попытку мятежа?
Это, конечно, не было каким-то из ряда вон выходящим изуверством. По условиям военного мятежа Николай действительно имел право расстрелять без суда руководителей заговора. Он грозил этим, но он этого не сделал. Повесили-то 5 человек. Главным образом, вот их дело было даже не в степени активности их в самом мятеже, повесили потенциальных цареубийц. Тех, кто был действительно сторонниками цареубийства, в некотором роде была месть.
Есть один миф исторический. В известном советском фильме «Звезда пленительного счастья», сорвавшийся с виселицы Рылеев в исполнении молодого Олега Янковского, говорит, что он счастлив умереть за Россию дважды. Есть исторические подтверждения этим словам или нет?
Этого, пожалуй, нет. И в самом деле сорвались с виселицы, кто-то из них сказал: «Несчастная Россия, и повесить-то как следует не умеем». Вот эта фраза, это такой романтический, красивый романтический вымысел. Им было в этот момент, знаете, не до красивых слов.
Я помню по школьной практике цитирования работы Ленина о том, что декабристы были там страшно далеки от народа, но, тем не менее, они разбудили Герцена, а он развернул революционную агитацию. Они действительно разбудили Герцена или нет?
Герцена они действительно разбудили. Ни декабристы, ни Герцен идеологически ни в коем случае не были предтечами большевиков. Установка была совершенно другая. Резкое увеличение свободы. Речь шла не о гражданских правах жителей России. Большевики, наоборот, они резко опустили этот уровень свободы. Абсолютно противоположная тенденция тому, за что ратовали декабристы.
Историк Яков Гордин об истории восстания декабристов. Подробнее об этом и других важных темах дня в 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шарова. Продолжаем нашу программу. В Копенгагене продолжает свою работу конференция, посвященная проблеме изменения климата на планете, передает наш корреспондент Сергей Джанян.
Работе Копенгагенского саммита ООН предшествовали весьма драматические обстоятельства. За несколько дней до начала конференции в интернет попала выкраденная хакерами электронная переписка сотрудников Британского центра по исследованию климата, заставлявшая предположить, что данные о росте глобального потепления много лет усиленно подтасовывались научным сообществом. Тема «Климатгейта» получила неожиданное развитие в первый же день работы конференции, когда один из главных фигурантов скандала выступил с сенсационным заявлением. По мнению бывшего руководителя британского климатического центра Фила Джонса, утечка данных в сеть была организована российским ФСБ с целью создания России благоприятных условий для переговоров на саммите. Только успел утихнуть скандал с русским следом, как разразился новый. На этот раз переговоры едва не сорвала огласка проекта секретного соглашения, разработанного при участии США, Великобритании и Дании. Документ, опубликованный британской газетой «Гардиан», вызвал бурную реакцию представителей развивающихся стран, которые сочли представленные в нем положения слишком жесткими по отношению к ним и недостаточно обязывающими для богатых стран. И все же появился реальный шанс, что сторонам удастся договориться. Минувшую пятницу на саммите был представлен черновой вариант будущего итогового соглашения. Согласно представленному проекту, к 2020 году развитые страны должны будут сократить выбросы парниковых газов в пределах от 25 до 45% по сравнению с уровнем выбросов в 1990 году. Вопрос об ограничении роста глобальных температур в документе оставлен открытым, поскольку страны-участницы саммита пока не пришли к единому мнению на этот счет. Завершила же первую неделю работы конференции ООН массовая демонстрация протеста, проведенная неправительственными организациями из 67 стран и собравшая на улицах датской столицы до 100 тысяч участников. В целом, акция сторонников решительных мер по борьбе с изменениями климата проходила мирно, однако без уличных беспорядков все же не обошлось. Группа из нескольких сотен молодых людей в масках, одетых в черное, начала швырять камнями в полицию, бить витрины магазинов и поджигать автомобили. Датским органам правопорядка пришлось прибегнуть к силе, чтобы усмирить участников погромов. «Мы арестовали в этот раз 968 человек, что является самым крупным массовым задержанием за всю историю Дании. Большинство из задержанных являются иностранными гражданами», говорит главный инспектор полиции Копенгагена Пер Ларсен. По информации датской полиции, около 400 из числа задержанных являются членами наиболее радикального движения левого крыла европейских антиглобалистов, известного как «Черные группировки». В целях препятствия экстремистской деятельности в Дании временно приостановлено действие шенгенских соглашений и вновь введен пограничный контроль. Климатическая конференция в датской столице завершится 18 декабря. Ожидается, что для участия в заключительной части форума в Копенгаген прибудут главы государств и правительств более 100 стран, в том числе президент США Барак Обама и российский президент Дмитрий Медведев. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 39 минут на волнах «Свободы» сетевые разговоры.
«12 декабря, в день Конституции, список известных российских жижеистов пополнился еще одним именем. Сетевой дневник завела председатель Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. Свою жижедеятельность Людмила Михайловна начала с публикации обращения к президенту России.
5 декабря 1965 года, в день Конституции СССР, на Пушкинской площади в Москве состоялась первая демонстрация советских правозащитников, организованная Александром Есениным Вольпиным. Как только участники демонстрации попытались развернуть плакаты, они были задержаны и доставлены в милицию. Сотрудник КГБ спросил Есенина Вольпина, держа в руке смятый лист бумаги, его ли это плакат, на что Есенин Вольпин ответил: «Покажите, что там написано, тогда я скажу». КГБшник развернул плакат, и у него отвисла челюсть. Плакат гласил: «Уважайте Советскую Конституцию». После этого участников демонстрации сразу же отпустили. 12 декабря 2009 года, в день Российской Конституции, активисты «Солидарности» провели пикет возле администрации президента на Старой площади. Его участники держали даже не плакаты, а каждый по одной букве, которые вместе составляли призыв: «Соблюдайте Конституцию Российской Федерации».
Участники субботней акции были задержаны людьми в штатском. Большинство задержанных, среди которых оказался и фотокорреспондент государственного агентства РИА Новости Андрей Стенин, через несколько часов отпустили. Однако двоих демонстрантов, Михаила Кригера и Сержа Константинова, задержали на 48 часов. И, кроме обвинения по административным статьям, предъявили еще и обвинение по статье «Уголовный». насилие в отношении представителя власти. Один из комментаторов обращения Алексеевой, пользователь Иван Сим, пишет:
«На пути вспять мы давно уже прошли и перестроечные годы, и брежневский совок. Путинский «Титаник» планомерно погружается куда-то в мракобесие сталинщины».
Именно определению реальных координат путинского «Титаника» был посвящен доклад известного социолога, директора Левада-центра Льва Гудкова на пятых ходорковских чтениях. Текст этого доклада выложил у себя в журнале пользователь «Гладких». Лев Гудков отмечает, что путинизм – это не тоталитаризм и непривычные формы авторитаризма. Новыми, по его словам, являются технологии массового управления и основания авторитета власти.
Путинский режим опирается на структуры политической полиции, сохраняющие монополию на средства принуждения и управления. Функции политической полиции радикально изменились. Включившись в борьбу за собственность и влияние, она из инструмента проведения определенной политики сама стала частью политической власти, принятия решений, целей. Присущая практика исключений из общих правил, на то она и тайная полиция, особый отдел, была распространена на всю область публичной жизни. Политика руководства страны направлена на принуждение людей к тому, чтобы признать тождество узкогрупповых, ведомственных или даже корпоративных интересов в качестве национальных, государственных, то есть интересов всего целого. Это означает исключение общества не просто из политики, а из числа факторов, подлежащих учету, принять его внимание теми, кто обладает властью.
10 декабря атеистическая кампания на автобусах пришла в Новую Зеландию. Первая запись в блоге nogod.org.nz призвала профинансировать размещение атеистического плаката «Вероятно, Бога нет. Пора перестать беспокоиться и начать наслаждаться жизнью». Изначально требовалось собрать 10 тысяч новозеландских долларов, чтобы разместить рекламу на 12 автобусах в трех городах. Однако акция вызвала столь живой отклик, что эта сумма была собрана уже на следующий день, и организаторы решили расширить кампанию. Впервые подобная кампания стартовала в Лондоне осенью 2008 года. Цель состояла в том, чтобы создать альтернативу религиозным плакатам, размещенным на автобусах же. Позже аналогичные кампании прошли в США, Канаде, Италии, Испании, Австралии, Финляндии и Германии. И везде организаторы-атеисты собирали больше средств, чем изначально ожидали. Однако автобусами дело не ограничивается. Лидер антирелигиозного движения – Британская гуманистическая ассоциация, сокращенно БГА, по следам автобусной акции организовала в ноябре этого года кампанию по борьбе с религиозными школами, разместив на улицах плакаты с изображением детей и лозунгом «Пожалуйста, не вешайте на меня ярлык, дайте вырасти и сделать выбор самостоятельно». Этот проект вызвал негодование даже у тех, кто поддерживал автобусную акцию. Блогер газеты Daily Telegraph, журналист Эд Уэст, сравнил деятельность гуманистической ассоциации с тоталитарными режимами.
Основная посылка либерализма и антиавторитарных режимов состоит в том, чтобы не вмешиваться в процесс воспитания родителями своих детей. Как бы родители не воспитывали своих детей, как христиан или мусульман, вегетарианцев, марксистов или носителей разговорной латыни, как консерваторов или либералов, это их дела, если речь не идет о жестоком обращении с детьми. Обществу известно, что такое жестокое обращение. Поэтому, когда вице-президент БГ Докинс считает религиозное воспитание детей жестоким обращением, он сам оказывается настоящим сталинистом.
Этот пост вызвал массу горячих откликов среди атеистов. Вот один из них.
Если Эд Уэст так боится авторитарно настроенных людей, которые вмешиваются в его жизнь и не дают ему по-своему воспитывать детей, то, быть может, ему следовало бы переехать куда-нибудь на Ближний Восток или в Китай, чтобы почувствовать, что такое настоящий фашизм. Когда он вернется оттуда, он, возможно, научится сначала думать, а потом прикрывать рот перед тем, как ему захочется изрыгнуть очередную глупость.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня, в 20-ю годовщину смерти выдающегося ученого, правозащитника, общественного деятеля, академика Андрея Сахарова, проходит мероприятие его памяти. Московский городской суд признал законным продление срока содержания в следственном изоляторе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева до 17 февраля будущего года. Почти 7 миллионов рублей поступили на счет Краевого фонда для оказания помощи родственникам погибших и пострадавшим в результате пожара в ночном клубе в Перми. Задержан подозреваемый в убийстве мэра подмосковного города Тучкова Виталий Устименко и его жены – По данным следствия, основной мотив преступления – служебная деятельность погибшего. Суд в Москве освободил под подписку о невыезде активиста оппозиционного движения «Солидарность» Михаила Кригера. В Подмосковье при пожаре на Мытищинской ярмарке, загоревшейся утром, погибли 3 человека, 4 пострадавших госпитализированы. В Кирове прошел митинг рабочих завода «Силикат», которые почти год не получают зарплату. В Малгобекском районе Ингушетии разминирован участок магистрального газопровода «Тбилиси-Моздок», возобновлена подача газа в Северную Осетию и Ингушетию. В городе Газа десятки тысяч палестинцев собрались на митинг, чтобы отметить 22-ю годовщину создания радикальной группировки «Хамас». В Афганистане сегодня, по уточненным данным, погибли 15 полицейских. В Пакистане суд города Лахор постановил не депортировать 5 американских студентов, задержанных на прошлой неделе в провинции Пенджаб по подозрению в причастности к экстремизму. В Таиланде суд продлил на 12 дней срок содержания под стражей членов экипажа транспортного самолета Ил-76, который перевозил оружие из Северной Кореи.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Правозащитник Елена Боннер о том, почему дела в России пошли не по-сахаровски.
Комментарии экспертов.
Пенсионная система. Беда или катастрофа?
В блогах Свободы.
Солдаты Первой Чеченской в блоге фоторепортера Алексея Сазонова.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вернемся к теме конференции по проблемам изменения климата Земли, которая проходит в Копенгагене. Один из главных инструментов сокращения выбросов парниковых газов считается рыночная торговля квотами на выброс. Самый крупный в мире рынок таких квот уже действует в Европейском Союзе, а в США вопросы создания общенациональной системы торговли квотами стали едва ли не главными в проекте обсуждаемого законодательства по энергетике. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Европейский рынок торговли квотами на выброс в атмосферу парниковых газов возник в начале 2005 года и быстро стал крупнейшим в мире. Хотя еще за 2 года до этого биржевая торговля такими квотами началась в Соединенных Штатах на Чикагской климатической бирже. Причем, что любопытно, как сугубо добровольное начинание участников этих торгов, то есть американских промышленных компаний. Из Вашингтона научный сотрудник исследовательского центра American Progress Эндрю Лайт.
Основатели Чикагской климатической биржи рассчитывали на то, что со временем в Соединенных Штатах возникнет общенациональная система торговли квотами на выбросы. Тогда многие штаты планировали открывать региональные климатические биржи. Их возникло 3 – на Западе, Северо-Востоке США и на Среднем Западе. Основатели Чикагской биржи поняли, что на общенациональном уровне это может оказаться прибыльным делом.
Однако на общенациональном уровне торговля квотами в США так и не возникла. Ее механизмы регламентируются в новом законодательстве США по энергетике, проект которого обсуждается ныне законодателями. Европейская схема рынка квот предполагает 2 сценария. Промышленная компания, производство которой по объемам выбросов парниковых газов в атмосферу не укладывается в установленные ей нормативы, может либо купить недостающие ей квоты на рынке, либо компенсировать свои завышенные выбросы за счет инвестиций в новые энергоэффективные проекты в других странах, в основном развивающихся. Еще один путь – инвестиции в модернизацию собственного производства, чтобы сократить объемы выбросов. И если их в итоге станет меньше, чем по нормативу, это предприятие уже само сможет продавать излишки на рынке. Но пока получается так, что если квоты на рынке компании еще покупают у других, то новых инвестиционных проектов почти не предлагается. Из города Мангейм в Германии научный сотрудник отдела проблем окружающей среды и энергетики Центра по изучению европейской экономики Тим Меннель.
В принципе, европейская схема именно так и устроена. Добавлю лишь, что нормативы по выбросам парниковых газов устанавливаются не вообще для всех компаний и предприятий, а лишь для наиболее энергоемких, например, электростанций, целлюлозно-бумажных, химических или металлургических комбинатов, угольных шахт или предприятий цветной металлургии, то есть тех, которые и дают основную часть этих выбросов. К сожалению, распределение квот до сих пор было во многом произвольным, и рыночные цены на них оказывались минимальными. Поэтому предприятиям было и проще, и выгоднее купить на рынке недостающие им квоты, чем заниматься хлопотными и рискованными инвестициями в собственную модернизацию. Увы, эту проблему лишь предстоит еще решать.
В Европе многие страны столкнулись с тем, что предприятиям, основным загрязнителем атмосферы, в большинстве случаев оказывается гораздо дешевле покупать на рынке ежегодно определенное количество квот у других, более экологически чистых производств, чтобы формально выполнить требования регуляторов, чем проводить весьма дорогостоящую собственную модернизацию. В новом законодательстве Соединенных Штатов по энергетике учтен ли этот европейский опыт? Эндрю Лайт, исследовательский центр American Progress, Вашингтон.
На мой взгляд, главная проблема европейской системы поначалу сводилась к тому, что она, возможно, непреднамеренно поощряла не столько экологически чистые предприятия, сколько, как это ни парадоксально, предприятия неэффективные. В США этот опыт учли, и предлагаемая теперь в американском законопроекте система предусматривает механизмы, которые призваны предотвратить возникновение подобных ситуаций. С другой стороны, я вижу в нынешнем законопроекте и такие аспекты, которые могут привести к повторению ошибок, допущенных в Европе. Например, некоторые предприятия могут получить чрезмерно много квот просто бесплатно, тогда как, на мой взгляд, их следует продавать на аукционе.
Европейский рынок торговли квотами на выброс в атмосферу парниковых газов фактически ориентирован только на европейские страны. Но могут ли страны, не входящие в Европейский Союз, участвовать в европейской торговле квотами? Например, крупнейшие развивающиеся страны мира, такие как Китай, Индия, Россия или Бразилия. Из Мюнхена председатель правления компании Allianz Climate Solutions, являющийся подразделением одной из крупнейших в Европе страховых компаний, немецкой Allianz, Армин Зандхёфель.
Эти страны могут участвовать в торговле квотами лишь через определенные механизмы, в частности, если они вложат деньги в энергоэффективные проекты в других странах. Но, как правило, им необходимо будет получить сертификаты для своих компаний и предприятий в специальном ведомстве Европейского Союза. Страна, подающая заявку на участие в европейской торговле квотами, должна иметь в Европе некое представительство, например, тепловые электростанции, работающие по европейским экологическим нормам.
За 5 лет своего существования международный рынок торговли квотами на выброс в атмосферу парниковых газов, сосредоточенный в основном в Европе, достиг объемов примерно в 120 миллиардов долларов в год.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Сергей Синицкий. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока», сегодняшней истории из Франции. Как играть в футбол, если не видишь ни мяча, ни соперников, ни ворот? Футбол для слепых и слабовидящих – это игра со своими правилами, где все подчиняется слуху. Сборная Франции по футболу среди слепых – чемпион Европы нынешнего года, рассказывает наш корреспондент во французской столице Елизавета Алисова.
Веди мяч, Аким, 12 метров до ворот. Веди мяч, 8 метров до ворот. Давай, давай, 8 метров. Еще, еще, давай, ты от меня в 2 метрах. Давай, вот так, хорошо сыграл.
Тренер Кристофер Бернар занимается с командой слепых и слабовидящих игроков. Все как в обычном футболе, только мяч позвякивает как погремушка, а у всех игроков специальные повязки на глазах. Тренировка проходит в восточном пригороде Парижа, городке Сан-Манде. Здесь располагается спортивная ассоциация слепых и слабовидящих футболистов, созданная еще в 1987 году. Но этим летом первый раз французы стали чемпионами Европы. Жюльен Делила, технический директор сборной Франции, объясняет правила игры.
Это адаптированный мини-футбол. Вот основные отличия от классического мини-футбола. Во-первых, мяч снабжен звуковой системой. Из-за находящихся внутри шариков мяч тяжелее, чем обычно. Он почти не отскакивает. Поэтому для того, чтобы забить гол, надо вести мяч достаточно упорно. Во-вторых, между игроками существует звуковая система ориентации. И главное правило – это голосовое оповещение. Во время матча слышно, как игроки все время говорят «вой, вой». По-испански это означает «я иду». Таким образом, футболисты ориентируются на поле и определяют местонахождение соперника. Если игрок не говорит «вой» и забирает мяч у противника, его команде назначается штрафной удар.
У каждого игрока своя история. Кто-то инвалид по зрению с рождения, кто-то ослеп в результате несчастного случая. То, что произошло с Кабилом Акимом Арески, часть истории его родины – Алжира. Кабилы – народ группы берберов, живущий в Кабиле, регионе на севере этой страны. В 2001 году здесь вспыхнули беспорядки, которые потом назвали «Printemps Noir» – «Черная весна». Многочисленные манифестации были жестоко подавлены жандармами. В результате погибли более 100 человек, несколько тысяч получили ранения и увечья, в том числе и 18-летний Аким. В то время это был обычный молодой парень, который любил гонять мяч по улицам кабильского городка Тизи-Узу.
Когда я потерял зрение, я понял, что больше не могу играть в футбол. Футбол был моей страстью, это меня убило. Когда я узнал, что можно продолжать играть, несмотря ни на что, я был очень рад. По правде сказать, вначале было очень тяжело, физически, особенно морально. Самые элементарные вещи, которые я легко делал, когда был зрячим, давались с большим трудом. Я ударял мимо мяча, пропускал передачи, терял контроль над мячом. Это был тяжелый удар по психике.
С тех пор, как Аким пришел в сборную, прошло уже 5 лет. Сегодня, когда наблюдаешь за тем, как точно он забивает голы в ворота противника, забываешь, что игрок слепой.
На поле нам удается немного забыть о нашей инвалидности. Мы используем другие органы чувств. Ведь кроме зрения есть слух, есть знания игроков, которые играют с тобой в одной команде. Нужно слепо доверять тренеру и вратарю. Именно слепо. Эти люди буквально ведут нас во время матча с помощью голоса. Все это вместе и называется командой.
В каждой команде по 5 игроков. 4 слепые или слабовидящие, а 5 зрячий. Это вратарь. Он помогает ориентироваться игрокам своей команды. Еще 2 зрячих, тренер и гид, направляют игроков в центральной части поля. Кристофер Бернар, тренер Акима, работает с командой около года. Тренировать слепых и слабовидящих – это практически быть их глазами во время игры. Поэтому и устанавливаются особые отношения между зрячими и незрячими. Кристофер Бернар.
Я как будто заново открываю для себя футбол, с новой стороны. Ведь нужно приспосабливаться к особенностям игроков. Для меня огромное удовольствие, что они мне доверяют. Между нами устанавливаются гораздо более близкие отношения, чем между обычными игроками, и на футбольном поле, и за его пределами.
В будущем году, в августе, французская сборная сыграет на чемпионате мира в Англии. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Репортаж Елизаветы Алисовой завершил информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Гость нашей московской студии – политолог, сотрудник Центра Карнеги Лилия Шевцова. Ведет выпуск обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Оставайтесь на наших волнах. Ну, я прощаюсь. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
ЦИК может говорить о том, что все прекрасно, все хорошо, а массы людей остались обманутыми.
Судно затонуло в 7 милях от берега.
В чем успехи ЛДПР? В том, что мы были первыми.
ОМОН среагировал где-то через несколько минут. Акцию разогнали.
Группа из нескольких сотен молодых людей в масках, одетых в черное, начала швырять камнями в полицию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио Свобода.